Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, по пятницам в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, сходу хочется обратиться к той вашей ипостаси, которой главный редактор журнала «ФОМА».
Спасибо большое.
И поздравить вас с выходом 200-го номера журнала.
Да.
И выставка, которая открылась при Татьянинском храме МГУ, посвященная этому знаменательному событию. Скажите, поскольку все-таки пройден уже большой и славный путь, как в вашем личном восприятии, как отца-основателя проекта, вот что хотелось, когда вы его придумали, получилось ли это осуществить, и как дальше, на ваш взгляд, проект должен развиваться?
Спасибо большое еще раз и за поздравления, за эту тему. Я хотел бы тоже поздравить всех, кто делает ФОМУ и кто когда-либо имел к этому отношение. Как известно, бывших фомовцев или фомичей не бывает. Вот. И поздравить всех читателей наших дорогих с этим. Действительно много. Я, конечно, один из отцов-основателей, потому что Владимир Александрович Гурболиков, он главный отец-основатель.
А он был у нас в эфире вместе с Николаем Шешиным. Мы записывали программу про 200-й, грядущий 200-й номер журнала «ФОМА», так что с ним мы тоже поговорили.
Спасибо большое, да. Вот, конечно, когда мы все это придумывали, я сейчас, знаете, память вещь такая, но мне кажется, что мы, конечно, как-то так не планировали далеко, и нам хотелось, мы жили таким каким-то очень острым переживанием живым вот того, что хотелось бы, чтобы это было, и как вот это, каким это должно быть там через 5-10 лет, мы так не думали. Вообще ведь, может быть, кто-то помнит, а многие, может быть, и не знают, что журнал «ФОМА» выходил первые годы вообще без периодичности, вот такой вне всяких законов. Вот, у нас даже был год, когда, по-моему, один номер вышел в году. Вот, и потом мы поняли, что надо перестать издеваться над читателями, над собой. И вышел... Сначала у нас был раз в квартал, по-моему, выходили. Вот, потом раз в 2 месяца. Ну и вот ежемесячная периодичность нынешняя, она... с какого-то времени установилась, благодаря друзьям, которые нас поддержали, прежде всего финансово, конечно. Вот. Мы всегда задумывали ФОМУ, всегда видели ФОМУ как такой искренний разговор, как журнал «Диалог» о главном, постепенно расширяя, конечно, все-таки вот эти тематические блоки, если можно так сказать, потому что ведь ФОМА, первые номера ФОМы — это вообще просто какие-то свидетельства о своем приходе к вере. Вот эта личная интонация, которую, я надеюсь, мы смогли сохранить. Вот. А потом появлялись уже там... Да, и катехизаторские материалы тоже были почти с самого начала, а потом появились какие-то вещи, вот, связанные с библеистикой, там, с богословием. И культура, конечно, важнейшая для нас тема, и литературная страничка. Владимир Александрович наверняка об этом говорил, это его... любимая, так сказать.
Кстати, об этом мы не поговорили.
Не поговорили. Вот. Но вот я могу, так сказать, может, для кого-то выдать секрет, что Владимир Александрович всегда у нас ратует за литературные вот страницы. Вот. Потом, конечно, вот этот наш совместный проект с журналом «Новый мир», что для нас большая честь, что такой известный журнал, журнал, который является, ну, в общем-то, знаковым для нашей культуры. «Новый мир» согласился с нами поэтическую рубрику вести. Шепотом вам скажу, что это освобождает также от огромного количества времени, которое уходит на беседы с поэтами, потому что, когда нам присылают поэзию, я говорю, знаете, мы не принимаем здесь единоличного решения, у нас есть вот редактор отдела поэзии, хорошо известный слушателям «Радио Веры».
Да, Павел Крючков, любимейший автор, слушателей «Радио Вера».
Да, и мы говорим, вот Павел Крючков, если сочтет возможным, поскольку у нас совместно мы не можем поперек «Нового мира» ничего сказать тогда. У меня даже был случай, когда друг мне сказал, вот, слушай, говорит, друг принес стихи тёщи, если я не ошибаюсь. И он говорит, ты понимаешь, что это святое? Я говорю, я понимаю, что это святое, но даже вот ничего не могу сделать, и вот как решит новый мир, так это в лице Крючкова, так и будет. Вот. А насчёт... Сегодня, конечно, Фома, хотя мы поводом вот является 200-й номер бумажный, конечно, Фома — это не только бумага, давно уже, и сайт Фома.ру, который, если кто-то из наших дорогих слушателей еще не видел, я вот всячески призываю посмотреть. Он сегодня входит в тройку по посещаемости самых популярных сайтов на православную тематику в Рунете. Вот. И у нас есть там и приложения, и социальные сети. По-моему, очень классные люди, очень здорово ведут девчонки. И мальчишки, вот, и в Инстаграме находят как-то правильные формы. То есть это вот, ну, как, знаете, у нас такой есть внутренний критерий, вы, естественно, дорогие друзья, знаете прекрасно, я в данном случае обращаюсь к тем, кто находится в студии, вот, что вот есть фомовский материал, не фомовский. Вот у нас как-то это не всегда можно объяснить, но всегда чувствуешь. Вот мне кажется, что социальные сети наши, они очень фомовские такие, очень правильные. Вот и Инстаграм, ну, и ВКонтакте, там, где Владимир Александрович лично много этому уделяет времени. Вот, конечно, очень важно, я заболтался, наверное. Конечно, очень важно, что Фома — это такая вот, ну, семья, хотя мы много спорили, потому что вот, знаете, и думали над этим, потому что, когда дело — это семья, в этом есть и плюсы, и минусы, потому что из семьи как-то вот сложно кого-то убирать, невозможно, да, бывают разные ситуации. Хотя я сейчас не припомню вот так особо случаев, скорее просто люди уходили, и я всегда говорил, что я, в общем, всегда с радостью провожал, вот не расставался, потому что мы не расстаемся, всегда с радостью провожал тех, кто работал в Фоме, потом куда-то еще уходил. Ну, во-первых, потому что мы так или иначе почти со всеми и дружим, и даже сотрудничаем. А во-вторых, я всегда говорил, когда человек какую-то, может, неловкость испытывал, всегда говорил, что выбор между Фомой и там, какой-то другой работой — это же не выбор между добром и злом, там, это не выбор между Евангелием и чем-то другим. Просто человеку вот нужно двигаться дальше, если он смог что-то для себя здесь найти. Меня это всегда очень радовало. Вот, и я думаю, я позволю себе это сказать, что и без Фомы, наверное, не было бы ни радио «Вера» в нынешнем виде, ни телеканала «Спас». Вот, поскольку многие люди, которые, да, работают, при том, что у нас разные все-таки творческие концепции, и несмотря на то, что мы там и дружим, и общаемся, и там где-то у нас переплетены через сотрудников, но все-таки концепции разные, да, и вот и подходы во многом разные. Но, во-первых, они все в одном направлении такие, синоптические, наверное. А во-вторых, мне кажется, что здесь вот мы какую-то свою роль сыграли. Я надеюсь, продолжим играть. Не могу сейчас не вспомнить то, что для нас было очень важным, для Фомы, для вот Фомичей. Это журнал «Альфа и Омега» Марину Андреевну Журинскую, которую, к сожалению, уже несколько лет, которой нет с нами, но материалы, которые мы, кстати, до сих пор в Фоме публикуем, ее размышления над Евангелием, и она лично для нас, вот с Володей, и для меня, в общем, в моей жизни сыграла большую роль. Вот. И журнал «Альфа Омега», он был таким камертоном для нас.
Просто в двух словах поясните для слушателей, это, да, которые не знают.
Да, Марина Андреевна — это замечательный лингвист. Хотя она, конечно, не только лингвист, но это ее непосредственно была профессия. При этом она много лет проработала рядом с нашим выдающимся современником Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, филологом, философом, богословом. Вот. А Марина Андреевна в 1994 году, если не ошибаюсь, выпустила первый номер журнала «Альфа и Омега», богословского журнала, хотя она не любила, когда говорили, что богословский журнал. Это был такой серьезный академический журнал, действительно разножанровый, там и интервью были, и какие-то совсем публицистические статьи, и размышления над Евангелием, и переводы, и вообще он, ну, был замечательным журналом, выходил, ну, пока вот Марина Андреевна могла этим заниматься, вот, несколько раз в году, вот, но главное, что вот круг общения такой был важный. А насчет того, чтобы как-то все-таки закончить, насчет того, что получается, не получается, ну, конечно, все время тебе кажется, что что-то не получается, это и нормально, и... Вообще ежемесячный журнал 20 лет выпускать сложно. Вот. Кто-то даже считает, что не нужно, вот все уже сказано, надо только, так сказать, использовать старые материалы. Вот. Но меняется же жизнь, стремительно меняется. И потом, повторяю, сегодня это не только журнал, Поэтому я надеюсь, что вот он по-прежнему остается такой, Фома, такая площадка для диалога, открытая и обращенная к сомневающимся, под которыми, вот в миллионный раз скажу, мы никогда не рассматривали, вот, что есть какие-то сомневающиеся, так сказать, недохристиане или тем более там недолюди, а мы вот им сейчас все объясним. Нет, мы понимали, что сомнения — это, естественно, часть нашей жизни, каждого из нас, и вот на эти сомнения, самые разные, мы пытаемся как-то отвечать, думать над ними, расти вместе с ними. Потому что сомнение вообще это точка роста такая. Когда человек не сомневается, он застывает. Я вот недавно, я сейчас читаю книжку замечательной Татьяны Александровны Касаткиной, специалиста по Достоевскому, филолога, философа тоже нашего замечательного, Достоевский, как философ и богослов называется. И вот она там пишет о том, что есть такая стандартная ошибка, часто встречающуюся у преподавателей, которые себя отождествляют со своими знаниями, и когда, ну, там, не знаю, допустим, студент-преподаватель что-то спрашивает, и, как кажется, преподаватель бросает вызов его стройной концепции, очень часто преподаватель вместо того, чтобы рассматривать этот вызов, этот неожиданный вопрос, вопрос, который, может быть, не задавали, который ставит под сомнение тезис преподавателя, как точку роста для себя, да, как, отвечая на этот вопрос, двинуться дальше, придумать, ну, что-то новое, может быть, даже пересмотреть свои взгляды, преподаватель вместо этого начинает защищаться и пытается объяснить там, студенту, что ты не прав или что похуже. И связано это именно с тем, что ты ставишь вот этот знак тождества между собой и своим знанием. Но это очень опасно, помимо всего прочего. Вот, поэтому вот мы в Фоме стараемся этого не делать и сомневаться дальше вместе с нашими читателями.
Вот все-таки бумажный журнал это дань традиции тому, что он до сих пор выходит, и нет планов от него отказываться? Или в нынешних условиях именно у бумаги остается какая-то своя особая ниша?
Ну, по Марку Твену слухи о смерти бумаги, на мой взгляд, сильно преувеличены. Они, в общем, правильные, с одной стороны. С другой стороны, я не думаю, что в каком-то ближайшем будущем, давайте будем говорить о ближайшем будущем, что бумага совсем исчезнет. В нашей стране, тем более, она в разных видах существует. Существуют еще газеты очень даже популярные, бумажные, вот в некоторых регионах, даже во многих регионах, которые там большую роль играют. Вот. А потом я не исключаю, что это будет какой-то премиум такой, как сейчас принято говорить, сегмент, да, вот как там... Как кто-то будет говорить, а я читаю там, не знаю, «Коммерсант» в бумаге. О, ну ты вот вообще, значит, такой. Да? А потом, знаете, как тоже старый пример, но кто-то замечательно сказал, что вот, правда, это к Фоме не относится, конечно, что СМИ на бумажном носителе, можно, от него можно избавиться, можно выбросить. Вот это правда, говорил один батюшка, говорит, что про какую-то газету региональную, что, говорит, с вашей газетой делать, ее даже выбросить нельзя, потому что там написано «братья и сестры», там не выбрасывайте, не заворачивайте и прочее. А вообще, это, конечно, конкурентное преимущество. Но, повторяю, к Фоме это не относится, надеюсь, никто не выбрасывает Фому. Вот. Но это не только дань, конечно, традиции, это понимание того, что есть читатели, которые там не просто привыкли, которым он важен в бумаге, и что вот этот наш тираж 25 тысяч, он стабилен, востребован, я думаю, что может быть даже больше. Конечно, у нас есть и среди наших ближайших друзей люди, которые считают, что это просто трата, так сказать, средств, что надо их, что надо прекращать бумажную жизнь, вот, но и вот мы с Владимиром Александровичем, в первую очередь, как люди, несущие за это ответственность, с этим не можем согласиться. Другое дело, что мы же не замыкаемся в этой жизни, да, мы давно уже в этом электронном пространстве и пространствах существуем, но бумага, в ней есть, конечно, безусловно, своя особенность, и я думаю, что даже особо доказывать не нужно. Вот, поэтому мы вот в разных видах существуем, это, мне кажется, это правильно.
Потом мы иногда слышим воспоминания пожилых людей, что вот когда-то в детстве они лезли на чердак, доставали подшивку журнала «Нива» там за 800 да. какой-то год, а теперь будут рассказывать, что вот полезли на чердак, достали подшивку журнала «Фома».
1990 из прошлого века.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, эта неделя у нас ознаменована таким печальным событием. Мы на этой неделе попрощались с многолетним мэром города Москвы Юрием Михайловичем Лужковым, который, наверное, для всех православных ассоциируется только с одним. Это человек, который трудами которого и энтузиазмом которого был восстановлен храм Христа Спасителя в Москве. Но наверняка вы уже в своих ипостасях, относящихся к чиновничьей вашей деятельности, так или иначе сталкивались с Юрием Михайловичем. Все-таки он до 2010 года еще пребывал на посту градоначальника. Если непосредственно не пересекались, то наверняка, в общем, он много так или иначе сотрудничал с патриархией, наверняка у вас есть какое-то собственное отношение к этому человеку.
Да, Царствие Небесное Юрию Михайловичу, святейший патриарх отпевал его в храме Христа Спасителя, как известно. Вот святейший, конечно, был близко знаком и много взаимодействовал с Юрием Михайловичем. Я, знаете, лично минимально с ним пересекался, поэтому каких-то вот таких особо личных воспоминаний у меня нет. Я больше даже с супругой потом... Мы где-то сталкивались по каким-то проектам. Вот. Но я бы никак не хотел сейчас вот входить в эту, знаете, нередко, к сожалению, существующую у нас такую посмертную историю воспоминаний с разными знаками. Вот мне кажется, что все-таки сегодня мы должны сказать слова благодарности за то доброе, что было сделано, и попросить милости у Господа, потому что душа почившего сейчас предстоит пред Богом. И вот, мне кажется, христианское дело — это помолиться о ее посмертной участи.
Ну, как вам кажется, если после человека... Каким он был мэром, на самом деле, никто уже толком и не помнит. Но время идет, люди быстро забывают вот эту... сменяющуюся чехарду всевозможных актуальных тем, а храм Христа Спасителя, вот он стоит.
Да. Да.
И, собственно, человек так под этим знаком и ушел в мир иной и остался в памяти вот человек, который восстановил храм Христа Спасителя. Все остальное, в общем-то, может быть и не важно. Может, человек именно для этого на свет и родился.
Вы знаете, другой бы спорил, так сказать. Я не могу с вами не согласиться, да.
Вот, ну, продолжая такую не очень радостную тематику, у нас, естественно, ничего радостного в жизни мирового православия за истекший период не произошло, и хотя святейший патриарх Кирилл в Калининграде выразил, ну, выступая на епархиальном собрании, выразил такую надежду, что вот все-таки те, кто сейчас играют в эти раскольничьи всякие игры и коалиции, одумаются, покаются и вернутся в лоно канонической церкви, хорошо бы. У нас параллельно в Москве в пресс-центре РИА Новости выступал папский нунций. И всех поверг в полное недоумение, потому что сказал дословно, что, в общем, не видит никаких препон и невозможностей для того, чтобы созвать Вселенский собор. Тут все православные как-то замолчали и стали нервно переглядываться друг с другом, потому что никто так и не понял, это оговорка. Он несколько раз повторил эту идею, развил ее, что вот кто-то должен этот Вселенский собор созвать, что он не видит препятствий, что непременно Вселенский собор будет. А в воздухе повис вопрос, мы что, находимся на грани новой великой схизмы, как 1000 лет назад? Зачем сейчас вдруг возникает идея созыва Вселенского собора? Это имеется в виду, по-видимому, собора общего католиков и православных.
Ну, знаете, насколько я помню, вот с сегодняшнего пятничного утра я по-прежнему был руководителем синодального отдела Русской Православной Церкви и вроде бы как никакого отношения к Римо-католическому престолу не имею. Я хорошо знаком с моими визави там, вот, но это точно другие люди. Вот, поэтому это надо им, конечно, задавать вопрос, тем более, что папский нунций — это все-таки представитель государства Ватикан. а не Римо-католической церкви, строго говоря. Да? Вот. Я, естественно, видел эту новость, к стыду своему не вчитывался, не знаю деталей. Могу только вам сказать, что, насколько я понимаю, ведь в силу того, что христианство вот расколото на несколько ветвей, да, и понятно, что каждая полагает себя хранительницей истины, то, естественно, все соборы, а при этом еще и католическая церковь единоорганизационна, то все соборы, которые проводит католическая церковь, она объявляет вселенскими. Ну, потому что она, коль скоро она есть полнота церкви, то все соборы, которые проходят, вот они, собственно, и есть. Вот. Имел ли он в виду просто очередной собор католической церкви или говорил о том, что вот надо, так сказать, как-то вообще всем собраться, ну, надо, наверное, у них уточнять. Я бы сказал так, что это такое, ну, очень смелое заявление, которое мало... Ну, такое, да, смелое заявление, и, ну, собственно, больше здесь, мне сказать.
Но сразу, ничего, естественно, появились комментарии после этого заявления, и ряд экспертов сразу же вспомнили неоднократные какие-то оговорки или специально сформулированные так фразы патриарха Варфоломея, который, в общем, так или иначе периодически намекает на то, что между католиками и православными догматических различий нет, и что, в общем, преодолеть великий раскол возможно, потому что это, ну, все его причины давно канули в лету, с одной стороны. С другой стороны, вот нами, как-то не к ночи быть помянутым, ПЦУ украинское, там тоже, в общем, они периодически заявляют, что рады бы уже воссоединиться с униатами. То есть процесс-то идет. Или не идет, или это у нас такая аберрация сознания?
Я думаю, процесс не идет. Другое дело, что заявление патриарха Варфоломея, и, к сожалению, не только заявление, мы просто уже с вами являемся свидетелем того, к чему приводит как заявление, так и действие Стамбула церковного вот в этом плане. Поэтому что-то можно сказать. Да, к сожалению, повторяют не только слова, но и действия, которые являются неканоническими и приводят к углублению, по крайней мере, на Украине, привели к углублению раскола. Вот это очень печально и, конечно, ни в коей мере не отражает понимание ситуации мировым православием.
Но если от таких глобальных заявлений отрешиться и вспомнить не такое уж давнее прошлое. Ведь посмотрите, было время, это совсем не так давно, в 70-е годы прошлого столетия, когда гонение в Советском Союзе было не исключительно против Русской Православной Церкви, а против всех конфессий, всех церквей, всех номинаций. И были очень интересные времена, когда в Москве на Чистопрудном бульваре по воскресеньям можно было видеть такие смешанные компании христиан молодых, потому что рядом с этим бульваром как раз находилось некоторое количество православных храмов, которые еще оставались действующими. Там же находился баптистский молельный дом, и там же недалеко был костел. И вот после воскресной службы молодежь, которой не хотелось расходиться, в основном еще и потому что неофиты, и хотелось пообщаться и поговорить, все вываливались на этот самый Чистопрудный бульвар, ходили от лавки к лавке, находили себе собеседников, и, в общем, как-то все перемешивались. С другой стороны, мы традиционно достаточно осторожно относимся к христианам других конфессий. Вот где больше правды Христовой? В том каком-то интуитивном братании, которое происходило на бульваре, или в вот таком настороженном отношении в межцерковном диалоге?
Знаете, я был бы очень самонадеянным человеком, если бы сейчас сказал, что я легко вам отвечу, где вообще в нашей жизни больше правды Христовой. Я вам в качестве ответа предложу вот такое размышление и, так сказать, поворот мысли. А вот если вы поедете на Кавказ, то вы увидите, что там после, не знаю, богослужения и вообще после каких-то, может быть, событий перемешивается еще и там православная и мусульманская молодежь. Да? И это нормально. Люди живут вместе. Они живут мирно. Это уникальное, в этом смысле уникален опыт проживания вместе, братского проживания мусульман и православных в нашей замечательной стране. Вот, поэтому здесь очень многое зависит от, конечно, от не только времени, но и места. При этом, чтобы, конечно, я не был таким как-то культурно-временным релятивистом, я скажу, что это не отменяет различия между религиями. И того, что... Почему я сказал, что это смелое заявление нунция, если он имел в виду то, о чем вот мы с вами тут говорили, что, конечно, слишком разные традиции, и очень по-разному развивалось западное и восточное христианство, и тем более вот протестантские ветви, протестантская ветвь христианская. Поэтому, конечно, тут все это, повторяю, не отменяет взаимодействие людей. Если мы говорим сегодня ответственно, говорим, что, исходя из тех процессов, которые в Европе идут сегодня по отношению к семье, по отношению к пониманию вообще того, кто такой человек, то здесь, безусловно, мы с католиками на многие вещи смотрим одинаково. Но это не значит, что на повестке дня стоит вопрос о каком-то объединении, да, потому что слишком... серьезные и важные, фундаментальные даже в чем-то различия. Вот. Другое дело, что тут очень много примыкающих вопросов, которые всегда в связи с этим задаются, и там о спасении, о промысле, об отношении. Вот мне кажется, что проблема в том, что иногда люди, отстаивающие или понимающие, что вот они, будучи там православными или католиками, отличаются от других, они считают, что это должно означать не просто неприятие других людей, а неприязнь к другим людям и невозможность с ними как какого-то нормального человеческого диалога. Это, конечно, не так, это неправильно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».